Перевода комментария Божественной милости Шрилы Прабхупады. Арджуна сказал: «О Мадхусудана, практика йоги, которую ты описал, кажется мне непосильной, ибо ум мой беспокоен и неустойчив». Арджуна сказал: «О Мадхусудана, практика йоги, которую ты описал, кажется мне непосильной, ибо ум мой беспокойный и неустойчив». Комментарий. В этом стихе Арджуна отвергает практику мистической йоги, описанной Господом Кришной, ибо считает ее непосильной. Век Кали обыкновенно человек не может уйти из дома в горы или в лес, чтобы уединиться и заниматься йогой. Жизнь людей в этот век коротка, и все они проводят в тяжелой борьбе за существование. Они не понимают всерьез даже простые, легко выполнимые виды духовной практики. Что же тогда говорить о более сложной системе йоги, которая требует особого образа жизни, определенного положения тела во время медитации, тщательного выбора места и полного отстранения ума от материальной деятельности. Будучи человеком практичным, Арджуна понимал, что эта практика йоги ему не по силам, хотя у него было очень много достоинств. Он жил очень долго, принадлежал к царскому роду, был наделен множеством добродетелей, прославился как великий воин и, самое главное, был близким другом Господа Кришны, верховной личности Бога. 5000 лет назад у Арджуны было гораздо больше достоинств, чем у нас в нынешнее время, и все же он отверг практику мистической йоги. Мы нигде не найдем упоминания о том, чтобы он когда-либо занимался ей. Поэтому для основной массы людей, живущих в Веткали, данную практику йоги следует считать неприемлемой. Конечно, некоторые очень редкие люди могут заниматься ей, но для большинства это невозможно. Если так дело обстояло 5000 лет назад, что тогда говорить о сегодняшнем дне? Те, кто пытается имитировать эту практику, посещая пресловутые школы и общество йоги, лишь напрасно теряют время, хотя думают, что добились каких-то успехов. Они пребывают в полном неведении относительно истинной цели йоги. Конец комментария. Арджуна сказал: «О, Мадхусудана, практика йоги, которую ты описал, кажется мне непосильной, ибо ум мой беспокоен и неустойчив». Итак, интересный стих. Глава называется «Тхьяна-йога». И тут очень дотошно она описывается. А еще более дотошно в комментарии Прабхупада тут ее описывает. Вот. И вдруг этот стих, Арджуна говорит: ну, не хочу, или вернее, не могу. То есть, смотрите, все, что до этого времени, все описывалось, все так хорошо шло, и вдруг Арджуна говорит: какой я не сильный, но не могу. Это может, это шок, это может вернуть в депрессию. Рассказывали, и все, и невозможно. Так все хорошо начиналось, и что делать? Что делать? Прабхупада тут ругает вот эти методы йоги. Я думал, что я занимался йогой, я изучал очень много йог, штук 7-8. Тхьяна йога, то есть как их преподавали здесь. И карма йога, и сахадж йога, и могу про них лекции читать. Но дело в том, что настоящая йога, она не прерывается. Йога — это не 2 часа в неделю ты ходишь, оно постоянно, это держится связь. Это истинная цель йоги — это связь. А эти йоги, они 2 часа помедитировали, да, и к сожалению, я хочу сказать, в результате таких упражнений, это очень сильные, серьезные упражнения, физические, физиологические качества человека сильно улучшаются, но... А как они используются? Они используются для наслаждения, да. И дальше я скажу, что за этим следует. Одна моя знакомая женщина, не буду говорить, потому что кто-то может знать ее, очень долго занималась хатха-йогой, харьковской школы йоги. Вот. она почему-то называла ее Йогия, Йогия. Или там так называли, или у нее такой диалект такой сельский. Она серьезно занималась и все время говорила: энергия, энергия, во мне вот энергия, во мне энергия. И потом внезапно она постарела, постарела просто мгновенно. И она пошла к учителю и дала ему по лицу пощечину. Да. Она не могла это вынести. И она сказала ему: ты сосешь с меня энергию. Вот. То есть я такая маленькая электростанция, ты всю вот эту школу питаешь моей энергией, во мне она все время мгновенно. Я очень много сталкиваюсь с так, или там, например, вот есть курсы, как их там, рейки, там очень тоже такая же история. Такое ощущение, что выгребают из будущего. Духовный аспект вообще никак не культивируется, его не цепляется. Ну, бизнес есть бизнес. Бессовестная эксплуатация вот этих вот. И поэтому тут и Прабхупада говорит, и сам этот Арджуна, не глупый Арджуна же, да, он признает, говорит: нет. Когда Кришна ему рассказал, как и что, он говорит: невозможно, невозможно, ум беспокойный. Вот. Дхьяна-йога основана на уединении, уединение. Ты вот смотришь на кончик носа, там дышишь, ровно сел и так далее. Вот. А Будхи-йога, Бхакти-йога или Будхи-йога, которой мы занимаемся, она снова не на наедине, а на общение. На общение. Если, то есть, если параллели проводить, то есть увлекаясь элементами даже той, мы можем от Бхакти отойти. То есть она не, как не только может быть как вредна, только не только вредна, но и очень вредна. Почему? Потому что он основан на процессе очищения, и этот процесс очищения в конце концов приведет к тому, что атма может увидеть параматму. И есть такое упоминание в Бхагаватам, да? Один царь сидел и вдруг увидел, и там почему-то написано, что параматма сидит рядом с ним, прямо в сердце. Он медитировал в сердце, увидел. И он увидел весь мир наружу, наружный вид, глазами Бога. Он увидел, как кузнечик его видит, как змей его видит, как орел это видит, как духи видят, как в аду видят мир, по-разному видят. Змей видит мир так, другой. Но нам это не надо. Нам надо видеть перед собой, своими нормальными глазами, куда мне сделать следующий шаг. Все. Вот. Это называется метод сознания Кришны. Сознание Кришны означает, что такое, ну, сознание Кришны. Сознание чье? Кришны. Это его сознание. А метод называется сознание Кришны. То есть я должен знать, что он думает обо мне. Обо всех мне не надо знать. Вот этот метод Дхьяна-йоги может так раз и всех увидел. А метод сознания Кришны говорит: не надо всех видеть. Ты хоть посмотри на себя, да. Посмотри на себя, что тебе с собой делать, да. На себе. И метод сознания Кришны приводит к тому, и он постепенный, ступенчатый. Ступени называются как? Ступени сознания Кришны. Не ступени бхакти, не надо путать. Сознание Кришны. Называется Мадхьяма от Кихари. Нет, сначала Канишха от Кихари, да. Мадхьяма и Уттама. Вот. Нам достаточно. И наша миссия, скажем, это не высшая, не Уттама. Потому что если человек становится Уттама, ему тяжело проповедовать. Ни один духовный учитель не может проповедовать с уровня Уттама, так сказано. Он вынужден спускаться. Потому что Уттама проповедовать не может. Некому проповедовать. Все садху сидят, и причем выше его, кажется, да. Он должен спускаться. То есть это преданные второго уровня. Первые преданного уровня, они очищаются. И у них есть методы, очень похожие на элементы вышеупомянутой вот этой йоги. Только в отличие, только более легкое. Концентрация не на уединении от всех, неблагоприятное общение, наоборот, общение. Потому что именно в общении ты можешь заразить свой ум вот этим направлением, этим вектором. Вот. Очень много текстов говорят о том, что надо напрямую с Господом, и в этом это и есть сознание Кришны. И некоторые говорят, а что тогда храм, в храме тогда что делать? Зачем тогда храм реально, да? Но вопрос, дело вот в чем. Ни одна шлока не обязана описать весь мир со всех сторон. И не получится. Материальное мышление, оно грешит, не грешит а и не страдает. Это его функция. Оно смотрит на мир только с одной стороны, и автоматически вторая сторона отвергается. Например, человек читает, там со второй главы. Арджуна, ну я лучше это, то есть, чтобы мы поняли, насколько мы не понимаем, что читаем. Я сейчас скажу, какая есть ловушка материального мира. Так, сейчас мы найдем Арджуну в пике истерики, да? И что он сказал тогда? Что он сказал тогда Кришне? А вот, глава 2, текст 7. Арджуна говорит, я больше не знаю, в чем состоит мой долг, и постыдная слабость купца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня. Отныне я твой ученик и душа, предавшаяся мне. Наставляй же меня. В этом пиковом состоянии, когда ничего не понятно, а умный же человек, да, он говорит, все, мы теперь не друзья, ты мой духовный учитель. И берется этот текст и говорится, духовный учитель нужен. Да, духовный учитель когда нужен? В критической ситуации обязательно. Без него человек запутывается и может просто сойти с пути. Если ему не подскажет, он просто покидает. И потом выясняется, ему чуть-чуть оставалось, один шаг, и он ушел. Он ушел из этой религии. Почему? Потому что кто-то что-то сказал. Вот знаете сериалы, да? Женщина-мужчина влюбились. И вот у них все хорошо, у них все замечательно. И кто-то что-то про женщину сказал, она вот с тем там где-то в углу шепталась, и все. Непроверенные совершенно сведения, да? Кто-то что-то чего-то сказал. И паника. Почему? Потому что материальное мышление, оно все-таки идет из души. А душа совершенна, и мы склонны материальные концепции идеализировать. Потому что мы склонны жить в идеальном мире. А он не идеальный. Если мы материальное посчитаем за идеальное, и когда оно так раз и подвинулось, пошевелилось, и оно не такое же незыбленное, просто паника. Я помню по своему опыту, когда я был в 5-м, а может 6-м классе, я не помню. Это в России, в городе Бузулуке. Я вдруг увидел своего учителя черчения и рисования, пьяного, который сидел на лавочке напротив памятника неизвестному солдату и, извините, рыгал. Я был в шоке. Все мои идеалы посыпались. Я понял, что мне в школу ходить не надо. Там ничего хорошего не научат. Я буду вот такой. Я так реально подумал. Я не знаю. Если бы я мог посидеть, я бы посидел. Ну, еще маленький был. Что-то там в реле сработало какое-то. Я не мог поверить своим глазам. Но при чем тут черчение, скажите? Черчение-то ни при чем, рисование-то ни при чем. Предметы, которые нам давали, ни при чем. Но мы вот идеализируем. И так люди вот идеализируют, а потом когда... И поэтому нам надо понимать, что есть вечное, что можно идеализировать, а что нельзя идеализировать. Есть такое слово «догма». Знаете, что такое догма? Это как какое-то хорошее правило, очень нужное правило, которое нужно применимо здесь. И вдруг его начинают применять везде. Кто-то написал в Писании, а кто-то потом сказал, и потом и так и забыли, что значит. И оно не может подойти везде. И когда это закрепляется и начинает уже работать против движения, против религии, против чего, проявляется какое-то ачария и рушит эти догмы. Так появился Бхактисиддханта Сарасвати, и там смарта брахманы просто пищали от него. Так появился Шрила Прабхупада и разрушил догму, что другие люди могут, не могут, то есть, вернее, тоже могут взять сознание Кришны, тоже могут. А все в Индии считали, да не, не может быть. Нет, те просто обезьяны, только ну, в одежде, и все. Они не способны к религии вообще. Он разрушил. Там было правило, что если кто-то проповедует млечком, мясоедом, в горло заливать расплавленный свинец, чтобы не баловался, нельзя этого делать. Иисус то же самое сделал. Он писал проповедовать, кому попало. Вот. Догма была разрушена. Догма серьезная вещь. И вы думаете, они за это не поплатились? Думаете, там не было противостояния? Было. И так далее. В наш век, когда бхакти-йога, она на общение. Более того, не просто на общение, а на том, что если я немножко хоть заряжен и, как сказать, не загрязниться в этот век, что значит загрязниться? Раньше, если это в правилах велых было написано, если человек посмотрел на мясоеда, он должен сразу бежать совершать омовение. Он осквернился. Или посмотреть на солнце. Но если солнца нету, значит бежать бегом, пока его он не спикировал вообще в самые низшие формы жизни. Да. Вот. А сейчас вот затянуло, и одни мясоеды ходят. То есть, смотрите, этот метод просто не будет работать, да? Просто не будет работать. Стало быть, какая-то вещь, которая когда-то работала, она теперь называется догмой. Потому что если мы сейчас так будем себя вести, нам просто на другое ничего не остается времени. Да. То есть мы вот это... И поэтому дам другой метод. Другой метод. Ты должен быть чист изнутри. Изнутри. Ты должен быть под давлением, как из тебя должно идти. Потому что мы заряжаемся, заражаемся и информационно. Мы ловим мысли, мы все телепаты, мы можем настроение. Если человек в депрессии, он говорит любой текст, не о своей депрессии, а о погоде, и ты от него уходишь грустный. У тебя это, если это очень сильный человек, он зарядит всех этим своим настроением. И поэтому наш метод основан на общении. То есть мы должны прийти, выслушать кого-то, не принять это. Да, мы должны где-то заряжаться. А где мы должны заряжаться? Как это говорит? Вот зачем тогда храмы? То есть, зачем тогда, например, базары? Если я хочу где-то что-то купить, я же не иду по остановкам, у кого это есть, нет. На остановке по улицам ходят разные люди, разные как этих. Есть умные, есть глупые, есть торгаши, есть электрики. Если мне надо что-то по электрикам, я иду там, где концентрация электриков, да, какие-то там вот, да, иду, и там специалисты все. И если там нет специалистов по моей проблеме, то они-то из этой точки знают всех специалистов. Они профи. Если мне надо вырвать зуб, то я не везде, я иду в специальное место. Если мне надо с мировоззрением что-то там сделать, то я иду в храм, это нормально, да. Так что нужен. Потому что, ну, это сравнимо с тем, что если я, ну, болен, например, да, и я знаю, что таблетка ведет к выздоровлению, но сколько чего, может, она, я ничего не знаю, я иду все равно, к больнице надо сходить, да, они дадут мне эту таблетку, но что-то скажут параллельно с этим, так и это. А здесь... То есть в экстремальной ситуации видно, что все-таки надо идти к специалисту, да? В экстремальной ситуации видно. А оторваться от материи, оторваться от влияния материи и попасть под влияние духовной энергии, это экстремальная ситуация. И там тоже тут как бы самолечением лучше не заниматься. Поэтому идешь к специалистам. И тут, ну тут вот знаете, в чем проблема? Когда ты идешь в больницу, там все ясно. У кого ноги сломаны, туда, у кого желудок, туда, там все написано. Ты идешь в регистратуру, а ты идешь сюда, с такой опаской, а тут нет регистратуры. этих на лавочку, то нет обучения. Почему? Потому что дело добровольное и нужен порыв изнутри, потому что несвободное служение, вот это несвободное, оно как бы не котируется. То есть давления не должно быть. А сюда приходят люди гордые. Гордые. Чем больше гордости у человека, тем меньше у него духовных учителей. Чем меньше гордости, тем... То есть меньше всего гордости у Уттама Адхикари этой категории. Для Уттама Адхикари все учителя духовные. Духовные. Он у всех учится. У всех учится. А гордый человек приходит, то он же сам себя и продиагностирует, и поэтому лучше не говорить, что там надо делать. Но надо с ним общаться. Надо с ним общаться. Выслушать вот это все. И кто может выслушать, скажите, все? А кто когда-то был в этой шкуре, да? Потому что я слушаю, и это... Если в детстве не играл, то взрослый я тоже со своими внуками, с детьми тоже не буду играть. Я скажу, что вы ерундой. И вот представляете, родился сразу взрослый, сразу директор завода или что-то, да? Не понимаю, не понимаю. Вот, и поэтому метод бхакти-йоги, метод будхи-йоги основан на том, чтобы не отрываться от социума. Социума, где здесь разные люди, врачи, технологи, я там знаю, агрономы, рабочие и так далее, чтобы я, ну, хотя бы знал, чем они дышат, и быть в этой гуще людей, и чтобы я их понимал, потому что в противном случае я буду слушать их неискренне. Если я получу только самое высшее, 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 а в жизни я никто не буду, никто не буду, это будет означать, что я хочу быть в сознании Кришны, но практикую тхьяну-йогу вот эту. Жесткая садхана-бхакти такая, вот это, она очень похожа. Она очень похожа. Икадаш. Вы знаете, что такое правильно сделать икадаш? Никто не может правильно соблюсти икадаш. Никто. Я чуть позже докажу это. Потому что там столько, там до секунды надо это выполнить. Если кто-то это икадаш это сделает, это такая сумасшедшая тхьяна-йога. И вот человек, который открестился от семьи и от работы и этим занимается, он практически тхьяна-йог. Но он не может этому следовать. Будет очень похоже. Придет какой-то корми с завода, посмотрит, скажет, ну ничего себе, я так точно не смогу. Он как-то может это все практиковать. Но как положено. Арджуна сказал, я не могу. Я не могу. И никто не сможет. Мы можем приблизительно, да, это очень хорошо, там чистота, там гуна благости нагонится такая. И когда человек придет, с него вот эта сама обстановка на него будет влиять. Это очень благоприятная обстановка для начинающих, для каништха. Каништха Адхикари, не, ему все хорошо. У него намертво такие розовые очки прилипли, все хорошие, все хорошие, все хорошие. И ему хорошо. И ему рассказывают процесс. Процесс, 9 процессов преданного служения рассказывают, например. Но это очищающие процессы. Без предания они очищающие. И он это очищается. Этот процесс прекрасный, замечательный, приятный и не хочется с него выходить. Проблема в том, что не хочется с него выходить. Этого процесса. Потому что в конце Бхагавад-гиты все-таки надо предаться. Надо предаться, да? В начале Бхагавад-гиты Арджуна говорит, я ничего не соображаю, я ничего не понимаю, у меня все, каша в голове. Кришна, расскажи. Читаешь, да, духовный учитель однозначно, все. И можно подумать, какое сердце, слушай, ты что, ты с ума сошел, что у тебя сердце? Ум, кстати, находится в сердце, вы в курсе, да? Не в голове. Какое сердце, у тебя там это, метель бушует. Но потом, такое впечатление, то есть ум материальный говорит, о, смотри, надо предаваться и все. Свой ум выключай, потому что он у тебя сломался. твой разум и ум, это вот у духовного учителя. Но читаем, если мы в конце, конец разговора. Тот же Кришна говорит, Верховный Господь у Арджуна пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. Предайся ему безоговорочно. Вот, кстати, этот момент. Мы говорим, о, целый Кришна говорит, ничего не надо. То есть, выпросили духовного учителя, а духовный учитель говорит, давай. Но если мы посмотрим на картину, Кришна здесь является духовным учителем. И говорит Арджуне, у тебя внутри все есть, слушайся. И люди говорят, о, духовный учитель не нужен. Да? Вот там был нужен, там не нужен. Просто этот текст, он говорит об одном временном периоде, когда надо. Когда вот учитель, все, мозги успокоились. Рядом с ним, знаете, когда я подхожу к духовному учителю, рядом с ним как-то вопросы просто перестают. Да, вот не перестают жалить, как-то все понятно. Они разрешаются сами в его присутствии даже, да? Вот. Кто-то скажет, ну да, конечно, вот он Кришна, вот он Арджуна, такие великие личности, а духовный учитель сам Кришна, ну мы-то тут при чем, да? Мы-то тут при чем? И тут написано, такие как Арджун уже не будет. И некоторые делают вывод, о, вот это то, что нам недоступно. Но именно на а вообще о простых личностях ни в Шримад Бхагаватам, ни в Бхагавад Гите нет. На вот этих великолепных, сильных, уникальных личностях нам говорят, вы должны строить свое поведение. То есть это не сборник, ага, я вот этого еще не могу, это недоступный уровень, вот это. То есть если мы так, с таким понятием, что они ж такие, а мы ж такие, то, что делают великие люди, может сделать и простой человек. Это тоже написано в Бхагавад-гите. Это Кришна говорит. Если он сказал Арджуне, значит, это все могут, да. Но самое главное, этот текст не отвергает духовного учителя, его значимость и так далее. Не отвергает. И на этом построены все вот эти... Итак, если вернемся к стиху, если мы будем заниматься... Тхьяна-йогой под прикрытием бхакти-йоги, мы просто оторвемся от социума и будем паразитировать с последующей паразитацией на вот этих, на тех, кто просто трудится. Не понимая их. Мы и то не сделаем, и то не сделаем. И ум наш будет осквернен. Это не будет бхакти-йогой. Прабхупада об этом говорит, везде говорит. Существует такой феномен. Люди читают одну Бхагавад-гиту, и одни все там про предание видят, другие все говорят про очищение. Я вам расскажу, что такое очищение. Очищение нужно в период Каништ-хатхикария. Пришел в розовых очках, все хорошо, приятно. Но тут приходит Кришна и ломает всю схему моего преданного служения. Потому что Кришна, когда приходит, надо предаваться. Понимаете? Кришна заходит. Ну, какой-то бомжик заходит в храм, это Кришна заходит. И ему говорит, так, ты это поломал нам все вот это нектарное преданное служение, процесс очищения. Да, процесс. Это мне очень напоминает это. То есть, когда надо предаваться, когда надо что-то решить самому, наконец-то решить самому, да, то есть, когда заглянуть в сердце и что-то сказать, а мы вспоминаем вот эти технологии. Когда Кришна приходит, технологии не работают. Надо решиться на что-то, нестандартная ситуация, которая нигде не будет описана. И в этот момент надо слушать сердце, потому что в учебниках мы просто не успеем и точно не найдем этой ситуации. Это очень похоже, как евреи 40 лет ходили по пустыне. Им нравился процесс, понимаете, процесс очищения. А плохо ли? На египтян не надо работать, ты идешь, манна небесная сыпется. Над ними облако, кстати, стояло, кондиционер такой. Им не пекло. Вот. Ешь, пей, отдыхай, плодись. Ничего делать не надо. Нравится процесс. И вот они подошли, земля обетованная. Они сказали, а Господь говорил, ну вот вы, я вас просто довел с комфортом, а теперь предавайтесь. Не-не-не-не-не, мы еще немножко походим. И 40 лет походили, пока все не повыздыхали. Вот. Вот. Остались двое, которые, и знаете, что они остались? Они мы, кстати, могли уйти. Там был Иисус Навин и Халев, по-моему. Они говорили, как же так? Там были 12 соглядатаев. Они пришли и сказали, они такие здоровенные, как мы с ними будем бороться? Они пришли, они рвали на себе одежды, они упали в землю лицом, вопили. Как это так? И они остались. Вот про таких людей я сейчас буду говорить. Про таких людей. И они остались на 40 лет. Эти люди, они уже были свободны, они не зависели ни от кого. Это были два лидера. Они не зависели, они могли уйти, не слоняться. Но заради тех людей, заради того, что те наплодили новых людей, те все умерли, рабы с рабским мышлением умерли. И они пришли, и они повели их. И все исполнилось, как Господь сказал. И они остались. И вот этим двоим, думаете, было легко? Вся толпа была против них. Их обвинили, в чем только их не обвинили. В нарушении садана бхакти обвинили, потому что это, смотрите, такой процесс, видите, нектарный процесс очищения. Мне еще напоминает, анекдот рассказали про пожарника, нектарный процесс быть пожарником. Сидишь, я не знаю, как пожарники, но анекдоты ходят такие. Пожара пока нет, они там пуговицы могут начищать. И пожарник спит, служба идет, да? Ну как пожар, хоть увольняйся. Понимаете? А работа хорошая. Ну как пожар, хоть увольняйся. Вот так и преданное служение. Мы приходим, и процесс очищения, такой нектарный процесс очищения. Ну как приходит Кришна, надо идти в другую пожарную, эту самую, да, очищаться дальше, пока там Кришны нету. Да. Но все равно придется, потому что Кришна говорит, да, и этот уровень Уттама. Когда что-то плохое, но ты уже готов, ты уже напитался, ты уже с тебя слетели самые-самые такие там громоздкие, ты напитался, и ты можешь этому как-то противостоять. Потому что пока ты не готов противостоять, ты можешь сам уже заражать это. И бхакти, этот процесс, или будхи-йога, будхи, разум, ты идешь и рассказываешь ему чего-то, и он становится таким же. Ты перебарываешь его, ты набираешься силы с неблагоприятным общением. То есть неблагоприятное общение, это вот эта аштанга-йога. И первый период, он очень похож так бледно на эту аштанга-йогу, бледно, но похож, ну что-то надо вот это делать. Если мы думаем, что, это знаете, притча такая есть о говорящем хлебе. Никто не слышал? Жил был такой йог, и у него был говорящий хлеб. Там какая-то буханочка стояла, и она могла говорить. Вот. Ну, у йога положено быть какая-то волшебная вещь. Вот. И к нему однажды зашел вор ночью. Так на цыпочках зашел, и хлеб начал говорить. Вор немножко опешил. Он говорит, ну что пришел? То сначала, это хлеб, что он мне сделает? Говорящий, ну да, у йога положено что-то быть такое, как не у людей, да? Вот, вот. Он говорит, ты как это, ты вот тут сам научился говорить или как вот это вот? Он говорит, да, тут вот всякая вещь, которая попадает в дом йога, он там связь такую держит, она проходит такие процессы и начинает какая-то вот, становится необычным. И раз ты сюда пришел, ты тоже будешь таким. Да, это интересно. Это вообще неплохо, если я буду чуть-чуть выше статусом. Ну, а как ты? Как? Что с тобой там делали? Он говорит, и хлеб начал рассказывать, через что он проходил. Он сначала, я выпал там из колоса, в эту землю, там меня топтали, потом я кое-как там это вырос, потом там птицы половина клевали, мимо меня там ходили какие-то там бизоны, что-то такое, потом меня очень больно срезали, потом били-били, молотили, вот, потом догола раздели вот это вот, шкуру содрали, вот. Что все мое внешнее исчезло, осталось только внутреннее. В общем, и полностью рассказывает процесс очищения, да. Только вот, ага, процесс. Вор сидит, думает, да, может, я неудачно зашел. Вот. Не так легко, типа. Вот. Вот. Потом меня насмерть зажарили, и потом вот это вот, и вот, вот теперь вот я такой. И когда он договорил, там дверь скрип зашла, и вор ушел, не стал дальше дослушивать. Говорит, не хочу я грабить такие дома. Вот. То есть это, ну, не простая вещь. Но преданные думают, что есть два популярных слова: садхана бхакти, рагануга бхакти, да? Садхана бхакти — регламентированное преданное служение под руководством, шаг влево, шаг вправо, духовный учитель придержит, чтобы ты ни туда, ни сюда, да, вот, чуть что, надо спрашивать. Да, все правильно, все написано, это хорошо. И вот тут тяжело себя в рамках держать, это ж какое-то маленькое, но насилие. И типа вот это вот обмолот, ужарка относится к садхана бхакти. Так вот, я вам скажу, что садхана бхакти должен быть приятный процесс. Если кто-то думает, что это аскетизм, и что это какие-то жутики, значит, он занимается не садхана бхакти. Садхана бхакти — слушать свое сердце, не прыгать раньше времени, не прыгать, иначе будут проблемы. Под руководством духовного учителя, да, но мы же сразу махараджами хотим стать. Нет. Потихоньку. И не беспокоиться вообще по этому поводу. Садхана бхакти — приятный процесс, нектарный. 40 лет ходи, кругай. Да. А вот рагануга бхакти — неприятный процесс. Все думают: рагануга, делай, что хочу. Нет. Вот садхана бхакти — ты делаешь, что хочешь. И движешься потихонечку, не напрягаясь, индивидуально. А рагануга бхакти — ты идешь только под приказом Кришны. А он тебе как прикажет что-то такое, что все в шоке, и ты тоже. Вот. И тебе ни почета, ни того, ни сего. Ни почета. Вот это рагануга. И вот там тебя ужарят, обмолотят, и все такое. И вывернется твое нутро, и никто не оценит. А когда вот спекут, тогда уж скажут: ну да, нормально. А в процессе никто тебе руки не подаст. Вот это рагануга. Так что не спешите. Когда рагануга, скажет сам Кришна, он придет и скажет изнутри что-то такое, что вот не могу. Вот все, вот это. И ты делаешь не для себя, не для спасения. Это обмолот начнется сейчас. Вот это рагануга. И мы путаем это. Если один преданный прослушал одну лекцию махараджа, не скажу какого, и говорит: я его ничего-то не понял. Вот сейчас информация, для которых не только имеют уши, но могут еще и слушать. И сейчас я сообщаю страшный секрет, как написано все священные писания, как говорят махараджи, и как нам надо учиться говорить. Как они прячут истину, по-другому скажу. Я читал вот это, читал Прабхупада, и ни одного слова не. Когда я натыкался на слушать Господа, я так быстро пролистывал, что-то непонятно, ну тут он погорячился, типа, а в остальном все так ничего, да. Я искал вот этот вот нектар. Очистительный нектар. Потому что, знаете, я не знаю, это может каламбур, материальное сознание Кришны, да, материальное, это уровень конический, это материальное сознание Кришны. Это я служу Кришне, чтобы решились мои проблемы. А настоящее сознание Кришны, Утама, это не Утама, а даже Матхьяма, это я служу Кришне, чтобы решить его проблемы, не свои. Не свои. На свои уже так, сквозь пальцы. Как-то кое-как. Все, не тревожит, все, побежал делать проблемы Кришны. Вот. Был вопрос на одной лекции, там насчет это. Нужен духовный учитель, не нужен? Вот говорят, типа не нужен. То есть не обязательно, типа. Типа не обязательно. Потому что есть такая крайность, что духовных учителей много, и слава Богу, их много. И чем выше уровень осознания, тем их больше. А для самых гордых, для самых безнадежных, для самых глупых, скажем так, один духовный учитель – это дикша. А знаете, почему признается больше всего? Потому что написано про него. Про других не написано. Другой дал совет, и все. Он, может, тебе жизнь перевернул. Тебя куча учителей уже подвело сюда. А дикша, ну, просто вот, да. Вечный духовный учитель связывает тебя с вечностью. Да, это хорошо, это все. А когда дикша гуру падает, то есть, ну да, свят, все такое. Ну, можешь же упасть. И что теперь? Вешаться? Нет. Если мы возьмем любую парампару, любое движение, любое религиозное движение по времени, путь этого движения усеян павшими духовными учителями, усеян. Из 40, если 10 идут дальше, это хорошо. Почему? Потому что под прицелом Махамаи это воины, они находятся в первую очередь, поэтому и падают. И больше всего они падают, когда они начинают говорить сокровенные, а их говорят, не-не-не-не, давайте лучше почищаемся еще. И они раз и уходят. Вот из-за этого уходят, потому что как непонятые. Они уходят, а организуют что-то дальше. Вот. Ну, тут считается, что упали. Вот. И поэтому дикша – это тело парампары, но не дух парампары. Дух парампары есть шикша. Потому что тело может болеть в некоторых местах. Вот смотрите, у нас Прабхупада в конце. Для нас он единственный неповторимый, как просто папа и мама. Много женщин есть хороших, но мама у меня одна. Она мне дала посвящение в этот мир. И какая бы она ни была, из-за нее. Если я буду, кстати, не буду ее чтить, у меня будут проблемы. Это написано во всех писаниях. Если она глупее меня в тысячу раз, и я не буду почитать, так и Прабхупада. То есть, если я не почитаю родителей, здоровья не будет, никакая аюрведа не поможет. А не будет здоровья, значит, будет много других проблем, которые потянут. Следующие проблемы. Если я не почитаю маму, у меня не будет отношений вообще ни с кем, личностных. Если не почитаю папу, значит, у меня с законом всегда будут проблемы. Так вот, я хочу сказать ценность Прабхупады. Но, потому что он родил это движение, он папа, через него прошло. Но если мы возьмем, например, такое движение, как читание Сарасватмарх, там нет Прабхупады. Вот все предыдущие есть, а Прабхупады нету. Понимаете? Он им не папа. Но они от него, ну как шикша, он там очень популярен, как шикша. Потому что таких книг у них сейчас нету. Вот. Для нас шикша является Шридхар Махарадж и говорит это и основатель читания Сарасватмадха. А вот смотрите, пройдет, ну, лет 500, скажем. Будут какие-то храмы, будет какая-то. А кто будет за Прабхупадой? Кто-то будет вообще или нет? Может быть, что за 500 лет кто-то появится. Будут эти те махараджи, которыми вот наш дикша гуру, там вот Нираджана с вами, Бхактивиньяна с вами, я сомневаюсь. Будет кто-то такой великий, который что-то вот такое там взорвал. И он будет следующий Шикшагуру от Прабхупады. А это Дикшагуру. Вот наша парампара. И эта парампара не падает. Никогда не падает. Вот на них можно ориентироваться. Но если у меня, например, Махарадж не Раджана с вами, он меня родил. В каком-то смысле, да? Родил. И поэтому, если я что-то против него, у меня будет падение. Да. Вот. Но это только у меня, ни у кого другого. Это насчет важности духовного учителя. Вот. Но надо понимать, что все в этом мире меняется, просто как догмы. Все меняется. Гуны крутятся постоянно. Все меняется. Традиции меняются. В Искон говорили одно, через 10 лет совершенно другое. То, что нельзя было, теперь можно. Или наоборот. И люди, которые жили по догмам, а кто живет по догмам, а кто вот, практикует очищение, им сказали, вот сейчас вот так, и оно все помогает. Но потом хлоп, и что-то сменилось. И все эти люди уйдут. Для них это будет примерно такой шок, как у меня был шок, вот я учителя увидел пьяным. Они уйдут. А кто останутся? Останутся воины. Знаете, почему воины всегда остаются? Смотрите, Бхагавад-гита, это в одном месте написано, это для людей со слабым интеллектом. То есть для всех. С одной стороны, это очень возвышенное произведение. То есть, больше нет. Это же Господь сказал. И сказал, кому сказал. Но с другой стороны, приготовлен он вот для чего. Арджуна сыграл роль немогущего предаться. Человека. Кришна. И был взят такой человек. Самый лучший актер. Был самый лучший на вот эту роль избран. Вот смотрите. И которые люди не могут предаться, их большинство. В Кали-Югу. Большинство. И поэтому им сразу говорить об этом они или не поймут, или поймут неправильно, что еще хуже. То есть они могут понять это так. А, на авось. А, Господь, я пошел, туда-то пошел, да? Да, и все, и провалился. Я предался. Я с обрыва, и Господь, ты меня поддержишь. Нет, говорится, в суе Господа не надо. Господь тебе сам должен говорить, куда ты пойдешь. Материалист принимает, я сейчас на любую авантюру закрою глаза, и Господь, куда же он денется, да, своего дитя, что не убережет? И падают, и говорят, нет, и Бога нет, получается. И вот поэтому им не надо. И смотрите, если вы обратите внимание в комментарии к Прабхупаде, Прабхупада говорит сначала, он сначала говорит для каништх. Духовный учитель нужен. А потом что-то про предание, что надо сердце, и в конце говорит, духовный учитель нужен. Есть такая лекция. Я слышал такую лекцию один раз. Вопрос был такой. Духовный учитель нужен, не нужен? Махарадж говорит, да, духовный учитель нужен обязательно, и забудьте, как без духовного учителя, и даже высмеял. И те, которые сильно взволновались, и там чуть джапу не перестали читать, когда сказали, что он не обязательно, потому что они за это держались, сказали, ура, и в этом восторге их мозги были отключены минут 15. И в это время Махарадж сказал, есть такие вещи, которые... Например, Джамила без духовного учителя, он по милости святого имени, есть другие, там Бхагава, там это все рассказал, что слушает свое сердце. И в конце сказал, я видел этих людей, они этого просто не слышали. И слава Богу. В Бхагавад-гите то же самое, как скрывается, как самое сокровенное знание скрыто в середине, вот так вот этот стиль изложения для чего? Потому что, чтобы они никуда не позбегали, глупости, они просто выключенные мозги, это хорошо. Это вот такой трюк у Прабхупада, и будете слушать лекции любого Махараджа, вы это заметите, вам секрет сообщаю. И потом в конце говорится, конечно, вот так и так. И опять запоминается последняя фраза, все так, ура. Но великие примеры, когда вот как исключение это может случиться, в головах у них останется и... Когда надо будет, всплывет. Когда надо будет, всплывет. Но пока не время. А те, кто слышали, Они это услышали. Они это услышали и не беспокоят вот тех. Не беспокоят вот тех. И когда наступает на ятре, в семье, среди двух человек, среди нескольких человек, приходит Кришна и говорит, пора предаваться. Остаются воины. И этим воинам надо остаться, как вот тем вот евреям, Халефу и Иисусу Навину. Настоящие люди остались не для себя, им уже ничего не надо было. Но они были лидеры, остались для народа. Они остаются и принимают на себя все. И они выживают, потому что после этого там все пустеет. Они выживают и ведут дальше. И поэтому Бхагавад-гита была... То есть Матхьяма, вот слышали такое, как это, духовная брань, духовный воин, мирный воин. Вот я не слышал о духовной торговец там. Или да. Бхагавад-гита была поведана не в слесарной мастерской, не для шудр, не в лавке торговой, не даже в храме, не для браманов, для кшатриев. Для воинов, понимаете, и для каждого при этом, потому что воин, его качество какое, за себя не думаешь, потому что в это время ты живешь не для себя, ты решаешь не свои проблемы, как решает Канишха, Утама решает проблемы Бога. В конце концов, самая главная проблема для Бога, это я сам, и он мне говорит, вот таким образом, и заодно там мне поможешь, ты очистишься сам. И чистка идет, и обмолот, и обжарка, и все что угодно. И вот это начинается серьезно. Но тогда я все это смягчено любовью. Любовью. Я его уже достаточно знаю. Без любви вот это предание, я погибаю сразу просто. И бросаю. И поэтому и немногие выдерживают. Когда их ведут, вот так, немногие выдерживают и покидают. И говорят, ну, пал. Ну, ничего страшного, что он пал. Не все выдерживают, это нормально. Потому что, знаете, они под самым таким прицелом, под лазерным прицелом Махамайи, потому что она говорит, воинов я отстреляю, а овец, которые я ставлю, то они сами идут. Идет процесс, 4 плюс 16, идет процесс, не идет процесс. Идет процесс, по пустыне ходят. Ходит по пустыне, идет нектарный процесс очищения. Нет, идет похоронный процесс на кладбище религиозных погремушек. Единственный процесс, который, это санкиртана. Это санкиртана, я вам сейчас докажу. Все остальные процессы в Кали-югу, я не могу назвать точный адрес, но поверьте мне, это Веды. И могу сослаться, с кого я это просто слово-слово записал. Это говорил Патита Павана. Это просто выдержка. Смотрите, дающий милостыню в первый день при полной луне получает награду в 1000 раз больше, чем от обычного пожертвования. Вот нас любят развлекать такими вещами, да? Главное поймать эту полную луну и кому-то что-то всунуть. Прикиньте, какой навар, да? Вот. Дальше. Тот, кто дает милостыню в Санкранти. Санкранти это день равнодействия, кто не в курсе. Ну все же в курсе, да? Что такое Санкранти, да? Получает благо в 40 000 раз больше. В 40 000, чем в обычный день. Да, подъем не в 2 раза, а в 40 000. Ага, Санкранти, равнодействие уже прошло. Да, запишите, да. Дальше, вот эти, они идут подряд, смотрите, подряд. Кто однажды, вот это то, о чем я говорил, что ну, невозможно сделать, это практически мистическая йога. Кто однажды совершенным... подсчитывает там, да? На калькуляторе, да? Ага. Нет, вы зря подсчитываете, потому что сейчас тут еще лучше бонусы будут. Да. То есть, если вы сейчас услышите следующее, вы про то забудете даже. Кто однажды совершенным образом постился в Экадыше, да, и Экадыш, пожалуйста, раз в два месяца, это не надо ждать. То есть, да, извините, да, заболтался, да, видишь, несовершенный язык. Так. Угу. Ага, кто однажды совершенным образом постился в Экадыше, заслуживает того же, кто кормит 1000 нищих ежедневно в течение 60 тысяч лет. Вот это, да, переплевывает предыдущие вещи, да? А смотрите, это значит, это как надо разбогатеть, я даже не представляю, да? А постятся вроде все. И что-то нет и ничего, да? Угу. А вы думаете, это потолок? Нет, это не потолок. Человек один раз, правильно соблюдающий кадыши, это очень похоже на штанга-йогу, там лишнего движения. Когда в туалет сходить, все правильно, там весь день расписан. Да, и кадыш. Мы говорим, не успел, ну ладно, на двадыш там. Да. Вот совершенным образом, то есть это нам недоступно, как аштанга-йога, да. Потому что знаете, какой бонус? Получает благо, как раздатчик 1000 коров мудрецам. То есть у вас должно быть 1000 коров. И вы раздали не абы каким нищим, но если вы, считается, вот тем раздали, и они приняли, вы получаете, потому что один мудрец стоит там это 1000 этих всяких, которые ходят, да? То есть их жизнь как бы ценнее, их благословение, да, работает. То есть это еще сильнее. И вот финал апофеоз. Внимание. Финал апофеоз. Но все это просто капля в море. Вот все это. Хорошая капелька, да, была описана. Капля в море по сравнению с желанием нести мудрость и истину тем, кто ее недостоин. Особенно последнее слово меня радует. Кто ее недостоин. Неблагоприятно, то есть общение. Угу. Потому что, знаете, нести знание тем, кто ее достоин, это наслаждение. Они придут, они тебя пригласят, и ты рассказываешь, они тебе поаплодировали и гирлянду одели. А вот ты идешь, когда к бомжам, гирлянду не оденут точно. Они тебя проверят с головы до ног. Они тебя расшифруют сразу. Сразу, да. Этикета никакого. И вот кто это делает... Да, да, не надейтесь даже, да. Угу. Вот что очищает. Вот этот процесс работает сейчас. Но, чтобы туда пойти и не погибнуть, потому что я знаю, которые вот это начитались и сказали, ого, и пошли. Один человек просто взял пару. А муж и жена живут на квартире, не расписанные. Ну, даже муж и жена. В общем, ну, кончают потихонечку свою жизнь. Насколько здоровье позволяет. Как здоровье прекращает позволять, они отдыхают, организм восстанавливается, и потом кончают ее дальше. Ну, практически это бомжи. И вот. И он им рассказал про санкиртану яги, про что надо распространять пирожки. И этот человек. Он очень много сделал. Вот для нашей ятры сделал, не буду называть. Одно время храм просто держался на нем. Вот догадывайтесь, мучитесь, кто это теперь. Вот. И он взял на попечение, я говорю, ой, не потянешь. Не потому что ты слабый, потому что им это не надо. Им сейчас на работу, чтобы их там... И попался, чтобы очень нехороший начальник, чтобы гонял их, как сидоровых коз. Потому что по-другому хорошего они не послушают. А он нектар начал лить. пирожки, все, все, все. И думаете, он их вытащил? Он сам пал. Он вернулся к прежним вредным привычкам. Вот так вот. Не потянул. Не потянул. Знаете почему? А как срабатывает вот эта штука? Их надо любить. У вайшнава, то есть у человека нового, скажем, не секс, оборона, еда и сон, а милосердие, аскетизм, что там еще у нас? Чистота. Правдивость, да. Сострадание. Если будет сострадание, ни своей чистотой ты не удивишь никого. Ни правдивостью даже. Ни даже правдивостью. Хотя последняя нога религии нет. Ни правдивостью не удивишь. Состраданием. Сострадание, ты их любишь. Сострадание, это вот это, вот, вот это включилось в твое сердце. Вот оно включилось. Вот оно. Параматма перестала ею быть и стала Кришной. И ты к ним идешь. И не боишься замазаться, и ты не замажешься, и ты им помогаешь, у тебя хватает сил, потому что это не ты уже делаешь, а Господь это делает. Вот она, рогонога где. И ты точно видишь, у тебя просто как у лошади вот так вот, знаете, шоры такие, да? Ты не выбираешь, когда рогонога, ты не выбираешь, говорит, тут все дороги свободны. Нет, все дороги свободны, мне жаль людей, которые куда хотят, туда идут. Я не могу идти куда хочу. Мои дороги строго определены. Я вообще ничего не решаю. Вот это рогонуга. Это полная обусловленность, ну, Господом. Ну, я смею так надеяться. Но я, не, когда мне спрашивают план, я говорю, не знаю. У меня сейчас были совсем другие планы на этот день. Этот день не я должен был здесь это, сидеть на Висасане. Не я. Я должен заниматься вот. И успел. И сейчас там, я надеюсь, красят, вот у нас это купол, знаете, восьмигранный купол, да? Вот сейчас, я неделю выбивал, когда это все состоится. Леса вот эти, сейчас они на подушках, там художницы приехали. И скоро мы увидим там 8 гопи и Радху с Кришной нарисованных, да? Двухметровых таких. Вот. Вообще не этим занимался. Вот, вот оно предание. Идешь, вот ну, и поэтому не надо беспокоить умы тех, кто... То есть люди, которые хлебнули свободу, знаете, кто хлебнул свободу? Кто начинает понимать, что ты не сильно-то от кого зависишь, что все давно у тебя уже есть. Но как только ты хлебнул свободу, понимаете, ей надо начинать учиться пользоваться. Как только человек хлебнул свободу, знаете, первым делом что-то хочется поставить пару синяков тем, кто мне голову морочил все это время, да? Вот это атавизм. Свободой надо уметь пользоваться. И мы как атавизм, вот это, знаете, я уже понимаю, но я еще не перешел туда двумя ногами. Я не понимаю, что такое быть свободным. Вот я описал сейчас приблизительно эту рогоногу. Ты на самом деле как бы не свободен, но ты идешь просто по счастью, вот идешь, тебе некогда. И ты просто удивляешься, как все получается, ты совершенно к этому не готов. Гордость у тебя даже теоретически не может появиться, потому что ты как в таком трепете и боишься, и думаешь, и, а еще что там Кришна еще выкинет. И вот тогда, ну когда ты только начинаешь, нам кажется, что эту несвободу нам организовали вот те люди. Нет. Потому что и раб, и рабовладелец, рабовладелец это раб только, знаете, такой закостеневший. Если они таковыми останутся до смерти, их одной метлой в одно место изгребут, в животный мир. Животные рабы. Человек должен стать свободным. Мы не понимаем, что рабовладельца, тем, которым мы хотим там подсветить, да, а они заслуживают большего сострадания, чем... Потому что раб, вот просто раб, у него нет ни регалий, ничего, он может это понять. А тому объяснить нельзя. Почему? Потому что он получает как бы дополнительный, он имеет то наслаждение, которое ему дает система очищения, он там вот застрял, и поэтому его надо выбить с той системы, чтобы он должен служить, а не наслаждался. То есть Когда человек приходит, и он, ну, как вот слуга, вот, садхана бхакти, это нормально. Нормально, он чистится, 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 он служит всем, да. Раб или слуга, это все зависит от того, кто над ним. А это не безнадежное положение. Но если с таким сознанием ты стал главным, то тебя, чтобы ты эту милость получил о свободе, чтобы вот это, тебе надо опять понизить до рядового, вот, а тогда уже ты можешь пойти. Потому что вот это, ты же, что значит понизить? Ты просто, ты как свободен становишься. Это тоже свобода, потому что любая ответственность в любой системе, это уже какая-то несвобода, да? Самый несвободный царь. А самый свободный, это самый последний человек, который там, вот, да, у него регламент какой угодно. А у царя вот такой вот, он должен выйти, он должен показаться, он должен подписать вот это вот, да. Вот и поэтому вот выводят таких. И если с рабским мышлением человек, ну, как бы командует процессом, процесс достаточно механистический и жесткий получается. Если человек с сердцем, ну, с нормальным сердцем, я имею в виду, то есть у него есть милосердие, то он вот эти рамки туда-сюда, под каждого подстраивает, и, ну, успешнее просто идет. И тогда появляются, а поскольку люди все разные, а их не под одну гребенку, тогда они и остаются. И вот сейчас самые главные, может, слова скажу. Вот когда они все разные и остаются, они могут получить свободу. Смотрите, мы думаем, если я сейчас стал Рагануга Бхакти, мы все у одного отца, все его дети, мы станем одинаковыми. Нет, мы станем еще гораздо более разными. Потому что те дела, которые дает Господь сверху, они настолько уникально отличаются друг от друга, что эти люди могут друг друга не понимать. Но когда вот они сотрудничают, это очень радует Господа. И большим его удивить нельзя. Он говорит, вы дети мои, а там в духовном мире, представляете, там вообще что творится? Там вообще ни один ни на кого не похож. Вот. Мы думаем, все вот такие вот блаженные ходят, нектар, это манна и все, нет. Я не понимаю, как эта манна не надоела за 40 лет. Я просто помню армию, да? Как овсянка, так это все. Вот. Ну, я думаю, Господь им, наверное, разную манку давал. Да, наверное, он, если Господь заботится, он уже хорошо заботится. Ага. Несколько вопросов. Если не будет, мне есть еще что-то добавить, чтобы, ну, как бы закрыть эту тему. Тема какая? Не надо делать аштангу-йогу с бхакти-йоги. Я рассказал, чем она отличается. Вот. И как говорит Прабхупада, он говорит щадяще, щадяще, он говорит для всех. Он говорит, так говорит, это искусство. И потому я слушал и смотрел, не понимал. Потом слушаю старую лекцию и понимаю. Я понимаю совсем другой аспект. Почему? Потому что человек другого уровня. Тут говорится, как, смотрите, в этой же книге и Прабхупада, как служить Господу для себя и как служить Господу для Него. Эти вещи настолько не похожи, что люди, которые там и там, могут не понимать друг друга. Те, которые давно служат для Господа, а самое главное для Господа служение, это сообщить вот эту истину. Сообщить истину. Он говорит, это самый мой любимый. Но сообщить эту истину я должен понимать, чем они живут. Чем они живут. Я должен знать все его дела. Вот, почему? Но начинающие вот эти вот, которые служат Господу и не для себя, они действуют немножко материально. Немножко надо всех вычислить и уничтожить вот этих вот рабовладельцев, да? Вот. Но это начало. Но это всегда будет. Почему? Потому что мы учимся только на ножках стоять, мы учимся только молиться. Мы только учимся молиться по-настоящему. Когда мы очищаемся, мы еще не молимся. Вот когда тебя прижучат, Когда вся преисподняя на тебя когда тебя молотить начнут, вот тогда ты замолишься. То есть это естественный процесс. Вот тогда ты будешь молиться. Мы говорим это, вот мы очистились, к лику святых нас приписали, и теперь можно типа не молить. Нет, когда Господь тебя по полной катушке начнет использовать, вот тогда ты будешь молиться. Настоящему. То есть это придет, об этом даже не надо беспокоиться. И вот начинающие, они вот как немножко агрессия, но скажите мне, пожалуйста, кто начал ходить и пару углов не сшиб? И коленки все в зеленке, да? И нос расквасил. И это нормально. Это нормально. Даже идущий к истине делает ошибки. Это тоже нормально. Это будет Господом учтено и в план поставлено. Это будет замечательно. Будут ошибки. И эти ошибки очень нужны, прежде всего, вот эти, что я углы сшибаю, нам. Не кому-то, а нам. Потому что сразу, перейдя в свободу, можно сразу и упасть, загордиться. А вот эти вот сбитые колени, это то, что я плюхи получаю, они держат мое сердце в нормальном состоянии. Говорят, ты, дорогой, еще несовершенный. И потом раз, и все, больше плюх, я больше молюсь. И потом, когда пойму, что вообще-то все от Господа. И как-то я это понимаю, тогда все нормально становится. Вот такая вот не аштанга-йога. Не аштанга-йога. Вопросы? Да.
Ну, вы говорили про сострадание. Я же его сам не могу правильно включить, как бы. Ну, что от меня зависит в этом сострадании, а что от меня не зависит?
Сострадание научит Кришна. Он открывает каждому глаза на свое. На свое. Именно тебя будут бить по этому поводу. Чтобы, ну, я говорил уже пример такой, что ехали на машине, что-то колесо там пробили. Все мимо, один остановился, мы говорим, а что ты это? У меня такое было. Он понимает, что люди остановились. У меня такое было. Вот. Он понимает. И он сострадает, потому что он это страдание переживал. Он это страдание переживал. И воины, а все должны быть воины, они отвечают за тех, кто не воины. Воинов будут бить. И это будет их рогануга. То есть я когда шел, я думал, как назову лекцию, и решил ее назвать, вот забыл, я сейчас забыл, видите, памяти никакой. Религиозные обыватели. Религиозные обыватели. Понимаете, что такое обыватели? Это материалисты. И могут быть религиозные обыватели. Они могут попутать преданное служение вот с этим нектаром. Да, ну хорошо. И можно долго держаться. Но мотивация твоя не поменялась. Жизнь твоя не поменялась. Чудо с тобой никаких не произошло. Кстати, знаете, это симптоматика. Есть люди верят в чудеса, а есть люди не верят в чудеса. Как вы думаете, чем они отличаются, эти люди? Да. Человек с мотивацией не для себя верит в чудеса. Человек, который все делает для всех, но не верит в чудеса, у него эгоистическая 100% мотивация. И альтруизма вообще нет, вообще ничего. Понимаете? Если я верю в чудо, я верю в Бога. Если я верю в Бога, я предаюсь. То есть я с ним что-то это. Я, ну, не хотел говорить, но скажу. Что делает обыватель? Обыватель, он самый лучший. Знаете, какое самое большое беспокойство в материальном мире? Это делать выбор. Потому что самый. Это вы мне воды, да? О, спасибо. Я давно хочу и не пойму, что я хочу. Спасибо. И когда он приходит сюда, ему говорит, выбор делать не надо, духовный учитель здесь все сделает. Самый комфорт. Самый комфорт. И при этом тебе гарантированно все обещается, все хорошо. Самый комфорт. И все. Выше головы не прыгнешь, называется, да? И это нравится людям. Им, они не хотят делать выбор, они не хотят Кришну, они хотят очистительный процесс продолжать. И у меня есть несколько знакомых с этих, Neckford 21, по-моему, это МВСская такая. Знаете, у них почему? Я не хочу ругать, но с точки зрения разума, организация бред. Она не должна существовать. Она существует и процветает. Знаете почему? Потому что там сказать бхакти больше, как бы как оскорбительно, но там есть несколько вещей, которых в храме обыватели просто зарубают на корню. Первое. Там люди заинтересованы, чтобы тот, кого я привел сюда, стал выше меня. Понимаете? Не так, чтобы слушай папу, поперек батьки в пекло не лезь. Там заинтересованы в этом. Прабхупада говорит, вы минимум должны быть как я. Иисус говорил, как Отец Небесный, совершенно, как Бог. Даже лучше меня. И нормальный учитель был счастлив, если ученик его превосходил. Мать счастлива, если сын стал кем-то известным. И она, и вот счастье, или как, Билвамангал Тхакур, да, кто у него там духовный учитель? Женщина легкого поведения, ее записали. Она прославилась. Гора Кишора Дасабаба же кто-то бы знал? Никто бы не знал без Бхактисиддханта Сарасвати. Он вообще один там был, нигде не записанный был. Никто не знал. Но он дал ему вот тот огонь. К чему это я? Что-то я хотел сказать. И второй момент, что-то в той системе, материальной системе. То есть, смотрите, это люди желают добра друг для друга, чтобы ты, то есть не зависть, а наоборот, а что это не шевелишься, давай вперед. А можно? Да, конечно, нужно, потому что мне лень. Давай вперед. Я же буду даже с этого иметь, да? И в духовной практике это есть. Если я родил сына, и тот стал святым, я освобождаюсь тоже, понимаете? Ничего страшного, поперек батьки. А тут поперед бхакти нельзя. И инициатива, потому что бхакти это есть инициатива, это свободное решение. Потому что если мне сказали, и я уже делаю, маль это когда неполная свобода в служении, это сильно понижает ценность бхакти, либо уничтожает вовсе его. Вот эти две вещи. И Кришна поддерживает эту организацию. И мне зло берет, почему тут нету. Знаете почему? Потому что обывателю невыгодна инициатива. Раз, все размерено. И надо пару сумасшедших воинов, чтобы было, ввели вот это вот. Что они воины, никто не будет знать. Их там будет бить и со всеми вот так вот. Но люди не должны знать. Это не значит, вот мы на ятру в шрамах такие пришли, такие, да, воины. Нет, это не то. Это шрамы будут на мозгах. Потому что вот такие должны быть воины. Тогда все остальные выйдут. Но если возглавит это все просто механистически будет, ну какой бхакти? Инициативы нет. Вот люди и уходят почему? Почему туда идут? Ну процесс, сковородки ножи рекламируют, и люди идут. Из-за сковородок ножей нет. Потому что они помогают друг другу. Кришне это нравится. В кармической организации Кришне это нравится. Почему бы не сделать это здесь? Но кто это затеет, ему будет противостояние. Не люди будут противостоять. Более серьезные силы, более тонкие силы, более могучие силы тебя сразу возьмут на мушку. Если люди тебе что-то будут говорить, нет, это исполнители. Господь Кали. Это его функция. Он будет проверять меня так. Каждого. Такая бхакти-йога. Вопросы? Нет вопросов? Ну нету, так нету. Значит, киртан и все. Да. Хари Кришна.